Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 1 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Дмитрия, Виктора, Антония, Митрофана, Александра, Михаила, Николая, Василия, Максима, Павла, Михаила, Георгия, Валентина, Иоанна, Сергия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня также Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Николая. Родился святой в 1876 году в городе Вельске Вологодской губернии в семье крестьянина Константина Кулакова. Окончив Вельское двухклассное городское училище, он до 1912 года служил помощником бухгалтера в Вологодском губернском земстве, затем писарем. Его хорошо знал викарий Вологодской епархии епископ Вольский Антоний Быстров, который в 1912 году рукоположил его во священника к одному из вологодских храмов. В 1913 году отец Николай был назначен служить в храм Митрофаневского подворья в Санкт-Петербурге, одновременно исполняя обязанности секретаря архиепископа Вологодского Никона Рождественского, члена Государственного совета и Святейшего Синода, жившего постоянно в Санкт-Петербурге. На подворье отец Николай служил до его закрытия во время гонений от безбожных властей. Затем перешел во Владимирский собор, а после его закрытия в 1932 году в Покровскую церковь на Боровой улице. Во время службы на Митрофаневском подворье, затем во Владимирском соборе в Покровской церкви, куда стали ходить его духовные дети, отец Николай вел активную церковную деятельность, совершал истово богослужение, воспитывал прихожан в духе Евангелия и трудов святых отцов, которые глубоко изучал. Он усердно поучал духовных детей в проповедях, которые, прежде чем говорить, составлял в письменном виде, чтобы его чада в случае его ареста могли вникать в учение Господне, как понимал его их духовный отец. Отец Николай был арестован 22 декабря 1933 года, заключен в одной из ленинградских тюрем. Когда же в городе были арестованы многие священнослужители и миряне, в формулировке обвинительного заключения сотрудники ОГПУ написали: «В декабре 1933 года секретно-политическим отделом ОГПУ оперативно ликвидирована ленинградская церковно-монархическая организация, непосредственно руководимая закордонным белоэмигрантским церковно-политическим центром. Ставя своей конечной целью активное содействие иностранной интервенции для свержения советской власти, организация вела интенсивную контрреволюционную деятельность, заключавшуюся, двоеточие, в регулярной связи с белоэмигрантским церковно-политическим центром, возглавляемым митрополитом Евлогием, в получении от него общего направления, конкретных руководящих указаний, литературы и денежных субсидий, в подготовке террористического акта против товарища Сталина, в систематической антисоветской пропаганде и агитации, проводимой как с церковного амвона, так и путем массового распространения контрреволюционной литературы, авторами которой были отдельные руководящие члены организации, в создании подпольных катакомбных церквей, являвшихся местом концентрации наиболее озлобленного антисоветского элемента, служивших своеобразной демонстрацией протеста против политики советской власти. В руководящий состав организации входили классово, политически, идеологически враждебные пролетарской диктатуре элементы, бывшие профессора духовных академий, служители культа, бывшие офицеры, бывшая аристократия и буржуазия. Контрреволюционная деятельность организации шла в основном под прикрытием церкви, используя ее легальные возможности для сплочения и объединения под видом религиозных формирований людей для контрреволюционных целей. По делу в качестве обвиняемых привлекается 175 человек. Будучи допрошен, отец Николай открыто изложил суть своих религиозных убеждений. «По своим политическим убеждениям я считаю себя монархистом», — сказал он. «В вопросах религиозных я считаю себя идейным христианином, отдающим себя всецело делу Единой Православной Церкви, вплоть до мученичества, когда это будет от меня востребовано. Мой долг — воспитать окружающих меня в вере, благочестии и нравственности в соответствии со священными канонами Российской Православной Церкви. В отношении моем к духовничеству я могу сказать, что этот момент я считаю для себя один из серьезных. Всякая власть является законным, поскольку на ее стороне сила. В случае прихода белых и свержения советской власти, сила очутится на стороне белых, и власть их, как более сильная, будет законной. Сначала следователь записывал довольно близко к тому, что говорил священник, но затем все дальше и дальше отходил от этого. Затем убедил и его подписать составленный протокол, потому, мол, что это не имеет никакого значения. 25 февраля 1934 года тройка УГПУ приговорила отца Николая к 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. И он был отправлен в Севвосток-ЛАГ. Не раз, вероятно, пожалел священник, что поддался обману и обольщению следователей. Впоследствии, когда ему вновь в лагерной тюрьме пришлось противостоять натиску следователя, настойчиво задававшему один и тот же вопрос, существует ли в лагере контрреволюционная группировка, возглавляемая архиепископом Ануфрием и епископом Антонием, в которую входит заключенное в лагере духовенство, он, наученный тяжелым опытом, категорически отказался подтвердить лжесвидетельство и заявил: «О существовании контрреволюционной группировки я не знаю. Антисоветской агитации никто не ведет. Я лично такой агитации не вел». Сегодня 1 июня, и в нашем государстве этот день отмечен особым смыслом. Обычно именно сегодня очень много говорится про защиту детей от зла, от насилия. Но, наверное, так мало говорится о главной защите, которую нужно организовать вокруг детей. Защиту от греха. Потому что самое главное несчастье и самая главная беда — это то, что детские, еще не сформировавшиеся души, они имеет возможность напитываться ядом ненависти, злобы, гнева, зависти, осуждения, похоти. Благодаря тому, что взрослые крайне невнимательны к тому, что потребляет детский ум, детские глаза, детский слух и детские сердца. Ну, а потом приходится разводить руками и удивляться. Ну, откуда у детей столько агрессии? Почему с ними невозможно говорить спокойно? Сразу начинают огрызаться, кричать, ругаться. Почему возраст малолетних преступников становится все ниже и ниже? Недавно разговаривали с одним человеком. Он приходит в колонию для малолетних преступников, сестра милосердия. И говорит, возраст, начиная с 7 лет, 7-8 и дальше, где сидят дети за особо тяжкие преступления, в том числе и убийства. Когда об этом услышал, просто душа пришла в какой-то ужас и трепет, что зло, оно настолько уже господствует в сознании человека, что и в 8, и в 9 лет он может убить, или совершить насилие, или жестоко издеваться. Это плоды, несчастные, страшные плоды жизни без Бога. Жизни, в которой человеку никто не рассказал о любви и не проявил к нему любовь. Ну, потому что ненависть, она всегда вырастает там, где нет любви. И в этой связи вновь и вновь хочется обратить внимание взрослых людей, что детей нужно учить. Нужно учить любви. Но не словами, потому что лучше один раз увидеть, чтобы, чем 100 раз услышать. Первая и главная школа любви — это семья. от взаимоотношений взрослых между собой формируются детские души, их уверенность в жизни, их крепость, опора. Воспитание, ну, с одной стороны, такого понятия, как духовное воспитание, его не существует. Потому что ребенок учится тому, что видит у себя в дому, а родители – пример ему. Ну, так же, как говорить на родном языке, мы же специально ребенка не учим. Вернее, как, мы в процессе жизнедеятельности читаем совместные книги, начиная там с азбуки, с букваря, но ребенок как-то вот он сам говорит первые слова. Даже если мы говорим, скажи «папа» или «мама», ребенок говорит «дай», например, или «не хочу». И потом он как-то так развивается, усваивает себе фразы, из них составляет предложение, начинает говорить, ну, потому что живет в атмосфере говорящих на русском языке. Если бы ребенок жил в атмосфере любви, благородства, жертвенности, самоотвержения, если бы видел, как старшие заботятся о младших, как младшие почитают старших, как родители между собою ласковы, внимательны, как отец заботится о матери, как мать слушается отца и благоговеет перед ним, то не нужно было никаких моралей дополнительных, что веди себя так или делай так. Человек просто бы учился на примерах. Потом, конечно, главная защита детей – это создание для них атмосферы, в которой ребенок может жить без вреда для души. На уровне государства, конечно, должна быть особая забота о информационной чистоте. Потому что все эти разговоры про то, что СМИ – это свободные, коммерческие, ну, это лукавство. Потому что если бы было бы беспокойство о чистоте жизни, душ, о крепости семей, то навести порядок в средствах массовой информации было бы несложно. При определенном волевом решении, решимости, не снимая с себя ответственности, что вроде как ничего с этим поделать не можем. Потому что ценности, их необходимо прививать, показывать. Недавно с дочкой ходили в магазин в надежде найти, ну, соответствующую какую-то одежду, ну, элементарно определенной длины юбку или платье. И потерпели фиаско, ну, потому что современная мода, которая также формирует определенное внутреннее состояние, она вообще не предполагает целомудрия. Потому что одежда девушек, она кроется таким образом, или кроится, что далеко выше колен, и непонятно, то ли это мини-юбка, то ли это макси-пояс. То есть абсолютно такое откровенное одеяние, в котором, ну, девушка, ну, никак не сможет себя чувствовать скромно и целомудренно. Или другой эпизод. Было освещение у одной из сотрудниц квартиры, и собрались сестры, вот они, несколько человек в одно время собрались у подъезда, и ребеночек, который с мамой гулял, он просто остановился и говорит: «Мама, смотри, тети в юбках». То есть для него это был такой шок, что он несколько человек увидел, ну, в какой-то в приличной женщине одежде. Встал и обратил внимание на это своей мамы. То есть ребенок, ну, Господь устами младенца, говорит о том, что настолько мир уже потерял чистоту мыслей, чувств, взглядов. И от этого нужно защищать наших детей, от пропаганды вседозволенности, распущенности, пошлости. Но всегда начинается с самого себя, в своей жизни, в своем быту. Немножко исправить или немножко исправить — это будет великое дело, потому что и через одного человека Господь может являть миру свое присутствие. Помогай нам всем, Господь!